Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по истории древнехристианской церкви. Мы с вами говорим об иконоборческом споре, и два предшествующих занятия мы посвятили причинам гонений. Мы говорили о внутренних церковных причинах и о внешних причинах иконоборческого движения. Сейчас перейдем непосредственно к истории иконоборческого движения. После свержения Юстиниана II в 711 году за 6 лет сменилось 3 императора, и лишь в 717 году на трон взошел самый удавчивый узурпатор Лев III Исавр. Он происходил из малоазийской провинции Исаврии и правил с 717 по 741 год. Ну, о нем мы уже упоминали. Лев III Исавр по рождению своему был крестьянин. В молодости он оказал важную услугу опальному императору Юстиниану II, когда тот был в ссылке, и тот щедро наградил его и поставил на государственную службу. Лев III проявил выдающиеся способности и сделал блестящую карьеру. Мы уже говорили в начале наших бесед на эту тему, что положение империи было критическим в 717 году. И Лев III совершил великий исторический подвиг спасения империи и спасения христианской цивилизации вместе с ней. С севера и с запада империю теснили болгары, с востока подошли арабы. По существу в империи оставался один Константинополь, и тот был сожжен со всех сторон. Осада, о которой мы тоже упоминали, длилась год с августа 717 по август 718. После этой осады арабы отступили с большими потерями. И они потеряли до 150 тысяч, вернулись в Сирию лишь с жалкими 5 судами, когда подошли к Константинополю почти с 2000, с 1800 судами. Следующая их кампания была сухопутной, и вообще надо сказать, что война продолжалась почти все правление Льва. Лишь в 740 году он окончательно разбил противника, и положение империи стабилизировалось. В течение своего правления Лев реорганизовал всю империю, построил новую армию, создал новую экономику. И его победа в этом смысле не была случайной. Это был император, который очень много сделал для империи. И Лев III в силу обстоятельств, в силу внешнего положения империи, много проводил времени в Малой Азии. Война требовала присутствия там. И среди тамошних епископов создался целый иконоборческий кружок. Поскольку царь был в Малой Азии, эти епископы получили доступ к императору, и император нашел идеи этого епископата вполне созвучными со своими идеями. В 726 году случилось извержение вулкана на дне морском возле Крита, сильное извержение. И Лев III счел это знаком божественного гнева за идолопоклонство империи. То есть он много этот вопрос обсуждает вот с этим иконоборческим кружком епископов, а тут такой природный катаклизм, и в этом увидели перст Божий. Император созывает тайный совет и делает на нем сообщение о своих новых антииконных идеях. Однако святитель Герман, патриарх Константинопольский, отказался предпринимать какие-то бы ни было действия без решения церковного собора. Поэтому Лев III решает действовать постепенно. Вначале, в виде опыта, он приказал поднять иконы в церквах повыше, чтобы народ не мог иконы лобызать, не мог им кланяться. И за этой мерой последовали другие меры такого же половинчатого характера. Во многих частях империи иконоборчество было воспринято в штыки. особенно противились введению иконоборчества на Западе. И повсюду начинаются такие волнения, восстания. Папа Григорий II пишет императору. А тут приходили купцы из Рима, из Галлии, из вандалов, из Мавритании, из готов, словом, из всех внутренних стран Запада. Прибыв на родину, они рассказали каждой своей стране о твоих ребяческих поступках. Тогда повсюду стали бросать твои портреты на землю, попирать их ногами и уродовать твое лицо. То есть папа пишет, что император ополчается на святые иконы и по местам, такие вот жесты неповиновения, тогда, когда портреты императора подвергаются поруганию. В 727 году папа Григорий II собирает в Риме собор, и на этом соборе подтверждается законность иконопочитания. Но в этот период еще и в самом Константинополе иконы остаются внутри церквей. И лишь постепенно, по ходу замены имперскими властями иерархов, в церкви нарастали иконоборческие настроения. То есть православный епископ умирает, на его место ставят епископа иконоборца, такая постепенная кадровая политика, замены кадровые, и уже при епископе иконоборце менее возражений, и он начинает проводить такую иконоборческую линию своей епархии. К этому же году, к 730 году, относится известный эпизод со снятием иконы Христа Спасителя, икона, которая называется «Споручник». Это была очень почитаемая барельефная икона распятия над аркой ворот на Дворцовой площади, ворота. Халки, значит, одни из таких значимых константинопольских ворот уже, которые вводят, как бы ведут на площадь и далее к императорскому дворцу тут эти ворота. И над этими воротами висела эта вот барельефная икона. И было приказано эту икону с этих центральных ворот, с ворот Халки, снять. Солдат поставил раскладную лестницу и, по всей видимости, хотел отодрать изображение Христа Спасителя от креста, а сам крест оставить. Люди собрались тут, и когда они увидели, что солдат бьет топориком по лицу Спасителя, жители Константинополя, собравшиеся рядом, не вынесли такого кощунства. Лестница была опрокинута, а солдата буквально разорвали на части. То есть гнев был столь велик. Ну, совершился такой вот акт самосуда. Приходят войска, и в стычке с войсками появляются первые мученики за иконы, первые 9 человек, которые пострадали за почитание святых икон. Вот это вот первое столкновение, первые мученики. Память этих мучеников совершается в августе, 9 августа по старому стилю, 22 августа по новому стилю, если я не путаю ничего. На место снятого образа Лев III поставил крест, а под ним была сделана следующая подпись: «Не терпя, чтобы Христос изображался в безгласном и бездыханном образе из землевидного материала, воспрещаемого в Писании, Лев с сыном юным Константином начертывает на вратах трисолнечный образ креста, похвалы верных». Патриарх Герман был удален с патриаршего престола, так как он выступал в защиту святых икон. А новый патриарх Анастасий был ставленником императора и полностью поддерживал его политику. Все большее количество новопоставленных епископов также занимало иконоборческую позицию. И, собственно, сильного голоса внутри Византийской империи в защиту святых икон пока слышно не было. Иконоборчество распространялось не резко, а таким как бы ползучим образом, постепенная замена кадров, постепенное удаление святых икон из храмов, такое незаметное и, ну, относительно незаметное, когда вот одни полумеры, другие полумеры, вроде бы ничего страшного пока не случилось, ну, вот одно, второе, третье, а постепенно дело доходит до того, что иконы исчезают в храмах. И так случилось, что главным защитником иконопочитания в этот период становится житель другой страны, гражданин другой страны, святой преподобный Иоанн Дамаскин. Годы его жизни 675-749. Святой Иоанн Дамаскин имел прозвище Мансур, то есть помощник в победе. Он занимал довольно высокую должность в Дамаске, столице халифа Дамаска. То есть христиане нередко служили в мусульманских государствах, при дворах мусульманских государей, поскольку христиане были образованы, подготовлены к ведению многих дел. И ислам в целом терпимо относился к христианству, поскольку в классическом исламе христианин и иудей не считаются геурами. Это люди книги, люди, которые веруют в того же Бога. Они не язычники, и язычников, если не должны терпеть мусульмане, то христиан терпят, и поскольку признают за ними веру в единого Бога. Поэтому и условия для христиан были иногда довольно сносными, и на те или иные должности привлекались. Иоанн Дамаскин, не связанный, государственной подчиненностью византийскому императору, но глубоко понимавший вопрос, может быть, ему приходилось размышлять над этим вопросом, исходя из того, что ислам запрещает изображение, и с таким иконоборчеством, так скажем, если так можно назвать, с учением, которое есть в другой религии, христианам, жившим под властью исламских государей, пришлось столкнуться раньше. И им раньше пришлось продумывать эти вопросы, поскольку жизнь предложила эту тему для размышления. Еще и поэтому, наверное, Иоанн Дамаскин был в большей степени готов отвечать на новое искажение православном богословии. Уже это явление было осмыслено по другому поводу, но осмыслено. По свидетельству папы Григория II, император Лев так обосновывал свою иконоборческую позицию. Иконы для него – это остатки идолопоклонства, запрещенные второй заповедью Моисеевой и не предписанные шестью вселенскими соборами. Народ суеверно чтит материю и святых мучеников считает за богов. Израильский царь Езекия после 80-летнего почитания Моисеева медного змея из-за суеверия народного убрал его из храма. И теперь, по истечении 700 лет по Христе, Лев, как царь Иерей, так он себя называет, вынужден сокрушить накопившееся суеверие христианского народа. И император угрожает папе поступить с ним так, как поступили в свое время с папой святым Мартином Исповедником. А папа Григорий II ответил Льву III двумя обличительными посланиями. Они были написаны в промежуток 727-729 годов. Он осуждает этот царский произвол и разъясняет царю истинный смысл иконопочитания. Он указывает на то, что не все необходимое предписано вселенскими соборами, и что чествование святых икон глубоко коренится в сознании народа. Он убеждает императора не вмешиваться в дела церковные, а на угрозы он ответил напоминанием, что для папы нетрудно будет удалиться под власть западных государей, где он будет в совершенной безопасности от византийских прещений. Надо сказать, что папа возражает Льву довольно грубо. Он пишет: «Если ты не научился от разумных, то научись от глупых. Пойди в школу, и дети тебя научат. Если ты там отзовешься непочтительно о Христе и Божьей Матери, то дети закидают тебя учебными досками». Вот так. Ученые иногда подвергают сомнению подлинность этой переписки, сохранившейся, но признают, что она основана все-таки, видимо, на настоящих письмах папы Григория, которые, скорее всего, были немножко приукрашены переписчиками, может быть, им был придан такой более публицистичный тон. Но лишь преподобный Иоанн Дамаскин мог отвечать императору богословски грамотно и обоснованно. Святому преподобному Иоанну Дамаскину принадлежит три слова в защиту святых икон, и в этих словах он исходит из понимания иконоборчества как христологической ереси. А иконоборцы основывали свои возражения на ветхозаветном запрете кумиротворчества. по существу иконоборцы игнорировали Боговоплощение. А в ответ святой преподобный Иоанн Дамаскин пишет следующее. В древности, то есть в Ветхом Завете, Бог бестелесный и не имеющий вида никогда не изображался. Теперь же, когда Бог явился во плоти и жил среди людей, мы изображаем видимого Бога. «Я видел человеческий образ Бога, и спасена душа моя», — пишет святой преподобный Иоанн Дамаскин. «Созерцаю образ Божий, как видел Иаков, и иначе, ибо он очами ума видел невещественный прообраз будущего, а я созерцаю напоминание о виденном во плоти». То есть вот христологический момент здесь положен в основу. Далее Иоанн Дамаскин говорит о материи как о творении Бога, а не как о чем-то презренном и низком. Вот снова цитата. «А с тех пор, как в нем вселилось Слово Божие, вещество стало достохвальным, а потому вещественные образы необходимы и имеют положительный смысл». И в своей полемике против обвинений в идолопоклонстве святой преподобный Иоанн Дамаскин проводит различие между терминами. Он определяет, что мы можем говорить о служении, которое подобает лишь Богу, и о поклонении или о почитании, которое может быть оказываемо тварным вещам, каковым относятся и иконы. И вот это терминологическое различие было утверждено Седьмым Вселенским Собором. То есть святой преподобный Иоанн Дамаскин, по существу дела, раскрывает очень многие важные стороны православного учения о святых иконах в своих трех словах «Защиту святых икон» и намечает пути дальнейшего развития богословской мысли в этом направлении. Сопротивление иконоборчеству было на окраинах империи или за ее пределами. И центром сопротивления стал Рим. Император боролся с этим как мог, но папы держались твердо. Их стойкости помогал, в частности, и тот факт, что Константинополь находился от Рима на внушительном таком достаточно расстоянии, и власть императоров в Риме была достаточно условной. Когда до папы Григория II дошло послание патриарха Анастасия, папа отверг эпитет брата и сослужителя, который прилагал к нему Анастасий, обличил Анастасия в ереси и написал, что случит его, если тот не вернется к православию. Григорий II умер в 731 году, а преемник его, Григорий III, придерживался той же твердой линии. На соборе в Риме, на этом соборе присутствовало 93 епископа, папа постановил: «Впредь, кто изымет, уничтожит или обесчестит и поругает иконы Спасителя, Его Пречистой Матери, честнейшей непорочной Девы или святых апостолов и прочих святых, да лишится тела и крови Господа и да будет отлучен от Церкви». Вот такое постановление. Но все послания папы об этом к императору были задержаны в пути и недопущены до адресата. Задержаны были и подобные письма, направленные по разным городам Италии. Император решил покончить с сопротивлением Рима. В 732 году в Италию был направлен флот, но этот флот погиб на пути в Адриатическом море. Озлобленный император наложил большую контрибуцию на Сицилию и Калабрию, в том числе и на наследие апостолов, то есть на владение римской кафедрой в этих областях. Но ничего сделать с Римом, по большому счету, император не мог. И надо сказать, что кроме этой междоусобной войны с римским Западом, государственной и материальной войны, иконоборческое безумие положило на века прочный камень и для войны церковной, для раздора. Камень для борьбы и распада церквей римской и греческой. Здесь вот иконоборцы сыграли свою негативную роль. Подсознательно тут проявилась и разделяющая роль в церкви национального начала. До сих пор древняя Великая Греция, это области юга Италии, там жили греки еще со времен до Рождества Христова, и говорили на греческом языке, а дальше весь почти Балканский полуостров. соответственно, старому имперскому делению, эти области считались провинциями Западной Римской империи и церковно принадлежали к Римскому патриархату. Однако в них жизнь, богослужение совершалось на греческом языке, и жизнь шла по греческому обряду. Латинская каноника и латинский обряд только еще начали поглощать в этих областях обряд греческий, и римское влияние в этих областях не было значительным. Но при всем этом греческом языке и греческом обряде жители этих областей считали себя лояльными чадами римского первосвященника. Император Лев положил этому конец. Это было объединяющее начало. То есть в римском патриархате служили по-гречески и два обряда было и создавало большую позицию для диалога. Лев полагает этому конец. В гневе на пап без собора, своей властью, он производит передел границ территории римского и константинопольского епископа и отнимает у пап силой церковную юрисдикцию над этой обширной территорией, сотнями епархий и епископов, и подчиняет эти епархии власти константинопольского патриарха. Константинопольские патриархи и все византийцы не могли не увлечься выгодами своей национальной победы, а римская церковь не могла не отнестись к этому как к неканоническому насилию, как к грабежу наследия апостола Петра. И это все сыграло потом свою роль в дальнейшей истории разделения Восточной и Западной церкви. Послужило таким фактором, который работал не на единство, а на разделение. А римские папы этим актом императора Льва как бы выбрасывались из пределов, замыкающейся в границах грекоязычного мира империи. Отрывались от ее духа, от ее интересов и как бы выталкивались прямо в объятия западных варваров. Иконоборческое безумие углубляло разделение Востока и Запада. Император Лев III умер 18 июня 741 года. После славного со светской точки зрения царствования, после укрепления мощи своей империи, но в церковном отношении его царствование было бесславным, и церковь в неделю православия так анафематствует Льва, анафематствовала: первому злейшему иконоборцу, паче же христоборцу, зверю зловредному, прельщенному от двух псов евреев демонскому слуге, богопротивному ратнику Божией Церкви, мучителю, а не царю, Льву и Савренину, и его лжепатриарху Анастасию, гонителю Христова стада, а не пастырю, и стоиннике их анафема. Вот так. Ну, на этом и мы закончим сегодня нашу беседу. На следующем занятии продолжим разговор об иконоборческом споре. До свидания, всего вам доброго, с Богом оставайтесь.